Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Представляем гостей нашей программы. С нами Павел Грудинин. Наконец-то. Здравствуйте, Павел Николаевич. Какое счастье. Сколько лет, сколько зим. Сколько ждали мы его во время президентской кампании. Но я вас процитирую, вы себе не принадлежали.
Я раньше бы я как-то ответил, да? Ну, у нас было столько поездок по регионам,
вот,
что
по регионам,
практически
конечно,
попасть было к вам
конечно.
Невозможно.
Да. Ну, мы что? Последние на вашем празднике жизни. С нами Владимир Милов. Тоже огромное счастье, что он с нами, а не с ними. Потому что еще сутки, сколько вам, 48 часов прописали?
Мне дали 48.
Да. 48 часов, и они закончились ровно под наш эфир. Вот у вас президентская кампания наконец-то закончилась, ваша бесконечная, а у вас ваши 48 часов. Поэтому наши замечательные гости с нами, задавайте им вопросы и делитесь своими мнениями и комментариями по поводу всех событий, которые были вчера по телефону 8 800 222-12. Ходили ли вы на выборы? Если ходили, то зачем? Это очень интересный вопрос. Зачем люди ходят вот на эти выборы? И с нами будут еще гости на связи. Потом я спрошу вас обоих по очереди вот об этих странных таких вот... Ну, тут целый комплекс результатов. Мы немножечко потом чуть подробнее о них скажем. Но как вы считаете, Павел Николаевич, вот эти выборы, которые случились, они обрадовали Кремль? На самом деле, искренне сказал Дмитрий Анатольевич, что достойнейший результат у партии «Единая Россия». Или он притворяется?
Ну, во-первых, лучше нас всех знать, что выборов никаких нет. И он говорил о том, что несправедливая избирательная система. Это он говорил. Она с того момента, когда он это сказал, будучи президентом, лучше не стала, она стала только хуже. И поэтому никаких выборов нет. Это куда мы ходили. Да. Это были не выборы, по большому счету. Но, понимаете как, мы имеем то, что мы имеем. И власть довольна тем, что она имеет. Она рассказывает о том,
так
что...
Так она честно довольна?
Она?
Или притворяется?
Что она думает, нам неизвестно. Угу. Но все мы видим, что люди не верят в эти выборы, поэтому многие не пришли. А те, которые пришли, сомневаются в результате. Вот я, например, ходил на выборы, голосовал за Кумина. Вот. Ну, заранее понимал, что что-то они такое приготовили, что, скорее всего...
Вы, пожалуйста, сразу объясняйте, кто это, потому что масса людей понятия не имеет, кто вообще участвовал в этих выборах. Это кандидат, видимо...
КПРФ,
как я могу. Да. И на выборах кого? Губернатора он?
Нет, он на мэра. Выборах мэра. Вот видите, вы же вот москвичка.
Конечно,
а
я
даже не знаю.
Я в предыдущей программе как раз и говорила, что я, как рядовой абсолютно москвич, понятия не имею, кто эти люди.
Елена, ну вы не рядовой москвич.
Ну как
вы
же
активный.
Я рядовой? А я специально
подождите
не интересовалась.
Секунду. Вы активный
а
москвич.
Я по работе не интересовалась. Я специально по работе не интересовалась, для того, чтобы быть как все.
Понимаете, вот если действительно были бы выборы, то даже если бы вы не интересовались, вы бы узнали все-таки, кто является оппонентом.
Правильно.
А поскольку
правильно.
Выборов не было...
Ни дебатов, вообще
ничего. Правильно, потому что на дебаты опять правящая партия не пришла.
Вот.
Значит, им нечего сказать народу. Они не могут объяснить, что же такое повышение пенсионного возраста, и как это денег нет, но вы тут держитесь, но хотя деньги есть на содержание такого огромного госаппарата. Вопрос в другом. Вы, как человек, который должен был прийти первым на выборы, потому что у вас высшее образование, вы беспокоитесь о судьбе своей страны, но вы же не пришли.
Так
послушали
вот я,
Милова,
так я же всю кампанию...
Навального?
Так я сейчас расскажу по очереди сначала. Я просто всю кампанию ждала с огромным интересом, достучатся ли они со своей агитацией до моего бессмысленного избирательского мозга, который не хочет их услышать, или нет? Проникнут ли вот мы, ко мне эти фамилии, вот узнаю ли я их или нет? Я их не слышала. Понимаете, этих выборов, если сам не интересуешься, вот по какой-то причине, я не знаю, по какой люди интересуются московскими выборами, но если ты сам не интересуешься, ты понимаешь, что от тебя отфильтровали там яблоко, ну, всех людей, которых
подождите,
я знаю.
Вы-то сами понимаете, что это судьбы города решаются, вообще судьбы страны решаются?
Понятия нет, абсолютно не решаются.
То есть у вас даже связи нет никакой?
Абсолютно никакой связи, вообще
вот, видите,
ни
значит,
судьбой
они добились
города,
своего.
Ни судьбой страны. Потому что я прекрасно знаю, кто победит на этих выборах. И если раньше, вот как у вас в президентских выборах, вот благодаря вам создали интригу какую-то, да, какое-то шоу было, представление, все ходили, телевизор смотрели, между прочим. Тут даже телевизор нечего было, вот нечего было по телевизору посмотреть. Ужас какой-то.
Самое страшное, что вы продукт этой системы. Знаете
да.
почему? Потому что вы не связываете свою будущую жизнь и результаты выборов. То есть у вас разрыв такой
произошел. А вы связываете?
Конечно.
Ну, скажите, вот, а вот этой связки. Вот вы проголосовали за своего Кузьмина. И как это скажется на ваш...
Кузьмина, Кузьмина. Это бывший архитектор Москвы. Это другое совершенно.
Так вот, как это отразится на вашей будущей жизни? Вот то, что вы сходили, отдали ему свой голос. И что?
Вот посмотрите. Если бы вы, так же, как и я, пришли на выборы, и еще 70% или 80% наших граждан все пришли на выборы и проголосовали за альтернативного кандидата, то жизнь бы точно поменялась. Знаете почему? Ну, потому что прекратилась бы вот эта вот «Единая Россия», мы великие, и Дмитрий Анатольевич Медведев не смог бы сказать, что они опять выиграли эти выборы.
Ну, вы-то знаете, что
именно
в стране
потому,
устроено
что вы
так,
не пришли.
Чтобы... Так вы же знаете, что в стране все устроено так, чтобы никакого альтернативного кандидата не было.
Именно в этом.
Дело вот в чем, что они сейчас, помимо того, что они не допускают независимых кандидатов, они, в принципе, не извели выборы до такой советской столовой, да, где, в отличие от нормального кафе современного ресторана, там вот есть несколько блюд, там первое, второе с подливой и компот, да. И нормальному человеку все это не хочется есть. Он уже привык к человеческой какой-то еде, и возвращаться в советскую столовую не хочется, да. Вот они, к сожалению, выхолостили весь этот процесс так, что там на всех выборах, во всех регионах, то, что называется выбором, там ситуация такая, что там есть вот человек, который занимает это кресло сегодня, плюс специально отобранные несколько, то, что называют no names, то есть люди просто не в состоянии никого возбудить, эти кандидаты, вот тут же Кумин, да. Но его никто не знает в Москве. Он вроде как был депутатом Мосгордумы, но узнаваемость у него ноль. Все, что про него известно, это то, что он вообще бизнесмен из Челябинска и в Москве не дал.
Так это же правда. Ну,
и поэтому то, что Павел говорит, вы должны прийти и вот тогда, да, это не то, что часть, а это примерно 0,1% правды, потому что 99% правды стоит в том, что люди не ходят, потому что неинтересно, и все специально делают для того, чтобы было неинтересно.
И делают все, чтобы этого Кумина не узнали.
Но главное другое. Что интересы власти и интересы Навального и его сторонников совпали.
Я просто приведу просто.
Сейчас,
пример.
Сейчас мы до этого
вот,
дойдем.
Например,
отдельно.
В Хабаровском крае действующий губернатор вообще проиграл первый тур. Там выиграл ЛДПР и Сфургал. Но никто не рад, потому что все говорят, да это одно и то же. Ну какая разница, вот это вот там подошва лица, значит, такая или другая, да? И реального кандидата, например, оппозиционного на выборы мэра Алексея Ворсина, на мэра Хабаровска, который мог бы создать интригу, его с выборов сняли. А вот выбирать между этими одинаковыми с лица, ну просто никто не хочет. Поэтому и явка такая, и интереса нет, и так далее. Да правда, это абсолютно очевидная всем.
Неправда.
И, кстати, знаете, я могу рассказать вам интересную штуку. Я вчера, в воскресенье, был отрезан от внешнего мира, да. Но, когда я сидел в этом, соответственно, обезьяннике, да, в клетке, меня пытались заставить проголосовать на выборах мэра Москвы.
Да ладно?
Причем говорили, что вы обязаны. Я говорю, я вам ничего не обязан, я голосовать не буду.
И вам бы срок скостили.
Нет, не скостили, они сказали, если вы отказываетесь, тогда мы, не только вы напишете отказную, но мы вас запишем на видео. И пришла тетя с видеокамерой, я наговорил все, что я думаю о Собянине и об этих так называемых выборах, надеюсь, что милиция это выложит куда-то, да.
Никуда.
Но в итоге, когда они выключили кнопку, они сами мне сказали: да вы знаете, мы вас прекрасно понимаем, мы даже с вами согласны, вы не обижайтесь, у нас просто такая процедура, мы обязаны вас понудить голосовать.
Вы точно как Навальный, он тоже расхваливает всех своих охранников и говорит, что на самом-то деле они люди абсолютно наши, по убеждениям, и как закроются обезьянник, и камеры выключатся, они ему все говорят: слушайте, как же мы вас поддерживаем, вот просто они вас вот любят, но только никому не рассказывают
вот,
об этом, кроме вас.
Вот смотрите, вот те на низовом уровне, кто реально работает в районных отделах, абсолютно, в большинстве это нормальные люди. Вот руководство, плюс вот эти вот централизованные структуры, типа центры по борьбе с экстремизмом и второго
оперполка,
вот это реальные скоты, которые натренированы бить людей, унижать людей, издеваться и так далее. Вот нормальные полицейские на местах, ну там 80% из них это абсолютно нормальные люди. Очень часто, вчера мне сказали, например, что человек смену свою закончил и сказал, что идет переодеваться и пойдет на акцию Навального.
Ох. Во что? Он в студенты переоденется? В рюкзак возьмет?
Да, он уже сутками
работает, да, у него сутки закончились, он собирался пойти.
То, что вы сказали, это очень интересно. По поводу неправды на выборах вы все-таки объясните, что вы хотели сказать, что люди с интересом идут и голосуют в каких-то ситуациях. То есть какая-то конкуренция в каких-то ситуациях существует, вы так думаете?
Вот это проблема уже, так сказать, либеральной оппозиции, которая говорит, слушайте, если сняли нашего кандидата, то больше кандидатов, за которых нужно или можно голосовать, нет. Это неправда.
Нет, знакомых нет.
Нет, это неправда.
Знакомых нет.
Есть люди во всех, без исключения, в том числе, кстати, в Единой России, которые при определенных условиях действуют совершенно по-другому, ну, с точки зрения здравого смысла. Есть люди, которые могут бороться с коррупцией, даже если они не принадлежат к сторонникам Навального. Это точно. Но в этом случае, который мы вот сегодня разбираем, интересы и действия Навального, и интересы там власти, они совпали. Что хотела власть добиться? Чтобы люди не пришли на выборы. Именно для этого сделано, что выборы второе воскресенье сентября, чтобы явка была низкой. Именно поэтому сделано так, чтобы интерес к выборам, поскольку они безальтернативные, как вот говорят наши коллеги, значит, пропал. Именно поэтому людям внушается, что бы вы ни сделали, как бы ни пришли, никакого изменения не будет, и Единая Россия всегда победит. И в этом случае Навальный абсолютно четко сыграл на администрацию президента. Почему? Потому что его главной задачей было, чтобы люди пришли на выборы. Представим себе другую ситуацию, когда люди все-таки пошли на выборы. И тогда фальсифицировать выборы невозможно. Потому что мы знаем, что та партия, которая предлагает эту пенсионную реформу, которая поднимает налоги, которая повышает тарифы, эта партия, по идее, не может получить большинство.
Я просто с вами поспорю насчет Навального. Почему? Потому что, когда человек вытаскивает, люди сидят на участках своих, он их вытаскивает в город, чтобы они приняли участие в акциях, вместо того, чтобы сидеть там на участке. Даже когда этот студент, он тоже может отъехать за город, шашлыки есть. Ну, есть шанс. Может быть, маленький, что он еще и заодно сходит, проголосует.
Мы так что, живем знаю, по Конституции, понимаете? В Конституции записано, что народ – это, ну, скажем так, власть. Значит, а там написано, что она высказывается либо на референдуме, либо на выборах. Там не написано, что высказывается на митингах.
Там еще много чего написано. Слушайте, там написано, что мы имеем право мирно собираться, не спрашивая разрешения.
Но
да, и так далее.
Никто не может пока отменить выборы. Не у многих есть желание.
Я-то думала, вы мне расскажете.
Да. Смотрите, вот я про Грудинина вам сейчас расскажу. Вот он сказал, что... очень смешную историю про Грудинина. Он сказал, что вот Навальный, якобы и оппозиция либеральная, она говорит, что если нас там нет, значит мы не ходим. Нет. Мы очень рады. Мы часто поддерживали других кандидатов. Кстати, от КПРФ там в Иркутске или в Новосибирске, да, они потом нам платили черной неблагодарностью, но это дело прошлое. Тут про Грудинина интересная история. Я был в июле в Челябинске, выступал на митинге против повышения пенсионного возраста, и ко мне потом я выступил и пошел к людям туда постоять вместе с ними. Ко мне подходит тетя, говорит, я очень люблю Навального, но я очень обижен на него, потому что я ждала, что он поддержит Грудинина на президентских выборах, а Навальный этого не сделал. Я сказал, уважаемая тетя, я не помню, как ее зовут, извините, да, я говорю, скажите, а почему Грудинин не выступал против Путина? Вот это была главная проблема, нам это дико не нравилось, мы поддержали бы любого кандидата, который на выборах всерьез бы боролся с Путиным. Она такая говорит, ну да, это проблема, я говорит, очень люблю Грудинина, но вот это была проблема, ну что вы хотите, у него за спиной совхоз, как он мог выступать против
Путина? Вы прям как я, вот я тоже все время говорю, а почему Навальный не снимает фильм про Путина?
Пока не показал.
Вот я как ваша бабушка.
Это непростая история, потому что Путин ничего лично не подписывает. И там целую разведслужбу пришлось создать, чтобы работать над фильмом про Путина.
Так а почему Грудинин не должен высказываться про Путина, а Навальный не высказывает?
Нас только одно в оппозиции интересует на любых выборах. Еще раз, и мы поддерживали часто и тех же КПРФовцев и других кандидатов от системных партий. Выступайте жестко против власти, тогда мы вас поддержим. Будет какая-то коалиция. Если вы изображаете себе оппозицию и выступаете такими плюшевыми мишками для битья, вот как Грудинин в марте, да? Ну зачем нам это надо? Ну кому он нужен?
Значит,
с усами и без усов. Это его личное дело.
Есть
у него усы или нет, но против Путина... Выборы были против Путина, а Грудинин делал вид, что такого человека не существует. Вот, ну зачем кому это надо? Да? Ешьте это дело сами.
Подождите секунду. Хорошо. Вы говорите, что Навальный работает... Но пока про Путина плохого ничего не сказал. А Грудинин должен
был. Навальный про Путина ничего. Навальный про Путина говорит каждую секунду, пока он на свободе. Павел.
Мы говорим о другом.
Он просто еще не снял про личное богатство Путина фильм, но снимает. Слушайте, и вы его увидите. Это
хорошо.
Я вам гарантирую.
Я думаю, что на следующий день после, скажем так, отставки Владимировича Путина мы фильм это видим. Не в этом дело.
Да я бы не шутил так на вашем месте, потому что президентская эта кампания, где можно было Путину бросить вызов, она, извиняюсь за выражение, просрана, ничего не сделано. Вместо того, чтобы выступить резко против власти, изображали из себя в телевизоре какое-то что-то там, да, ну, конечно, никто за вас не пришел и не стал голосовать.
Я скажу, что я как телевизионный аналитик видела, как они с ним боролись, как они дико испугались его рейтинга грудининского, что они вытворяли в своем телевизоре, чтобы чтобы этот рейтинг сбросить.
А результат?
И все равно
где?
Результат.
Очень,
даже с таким...
Исторически самый низкий у КПРФ на президентском
выборе. Потому что не против одного кандидата так не боролись, не боролись.
На самом деле,
настоящего
реального
результата. Лен, вы знаете, вы человек, который только что из ОВД вышел, отсидев 40
часов в одиночке. Я человек, который знает, что телевизор рулит мозгами.
Вы мне рассказываете, как против нас не борются. Ну ладно.
Против вас не борются. Я про вас вообще ничего не говорила.
Во времена царского режима.
Я говорила только про него. Про вас я еще могу рассказать, как против вас
борются. Половина революционеров были агентами охранки и тоже сидели. Но это не мешало им быть агентами охранки.
Слушайте. Нет, Павел, это серьезное обвинение.
Я не обвинял, я просто сказал.
Вот то, что вы говорите, за это надо отвечать, в принципе.
Подождите,
вы можете ответить?
Я сказал о том, что лет назад...
Мы уже в марте во время президентской кампании уже выяснили, что вы за свои слова отвечать не можете. Поэтому давайте обсуждайте себя и свою КПРФ. Павел, обсуждайте себя и свою КПРФ. Про то, как вы отвечаете за свои слова, мы уже
поняли. У нас есть результаты выборов. Я как раз и думала, что Павел скажет о том, что... Когда вообще я свой вопрос, вот этот наводящий, говорил, что вот вы скажите там, что не все так просто с этим. Я имела в виду результаты в некоторых регионах. Давайте послушаем. Вот у нас есть сюжет. Немножко послушаем результаты и продолжим.
По итогам голосования в четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов. В Хабаровском крае и во Владимирской области сразятся кандидаты от ЛДПР и «Единой России». В Приморском крае и в Хакасии во второй тур вышли кандидаты от КПРФ и партии власти. Они все набрали менее 50% голосов. В последний раз второй тур на выборах был в 2015 году в Иркутской области. Тогда победил коммунист Сергей Левченко. Однако несколько вторых туров на губернаторских кампаниях явление для современной России уникальное. Такого не было с 2004 года. Два собеседника РБК, близких к Кремлю, признались, что в администрации президента не были готовы ко вторым турам в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. Еще одним сюрпризом стала рекордно низкая явка в Москве. На выборы мэра столицы пришло 30,9% избирателей. Сергей Собянин набрал чуть более 70% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин. На прошлых выборах в 2013 году явка составила 32%. Причем 8% избирателей привел на выборы Алексей Навальный. Он тогда получил 27% голосов, а Собянин оказался на грани второго тура, набрав чуть больше 51%. Также снизилась явка на Чукотке, в Амурской области и Красноярском крае. Практически во всех законодательных собраниях регионов «Единая Россия» ухудшила свои результаты. Сильнее всего в Ульяновской области, где она получила почти 33% голосов, в то время как на выборах в 2013 году «Единая Россия» получила 58%. Более того, кандидат от партии власти проиграл на выборах мэра в Якутске. Там первое место заняла представительница партии «Возрождение России» Сардана Авксентьева. У нее 40%. Итог губернаторских выборов в Подмосковье оказался предсказуемым. Там победил действующий глава Московской области Андрей Воробьев. Он набрал 62,5% голосов. Однако в районах, где проходили митинги против свалок и мусорных полигонов, позиции Воробьева резко упали. В Волоколамске он получил всего 20%. Государственную Думу выбирали 7 новых депутатов. Пятеро из них из «Единой России» и по одному от КПРФ и ЛДПР. В Самарской области депутатом выбрали бывшего советника директора Росгвардии Александра Хинштейна. В Госдуме теперь будет работать и журналист «России-24» Евгений Примаков.
Евгений Примаков, ведущий международной панорамы. Лично я, как телезритель, счастлива, что он будет работать в Думе, потому что это была невыносимо скучная передача. И у меня просто реальная радость, что наконец-то он попадет в то место, которое он заслуживает по достоинству, по своим профессиональным данным. Это серьезно, я говорю, серьезно. Итак, с нами на связи Алексей Макаркин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, мы правильно радуемся? Тут пытались в сюжете радоваться, что хоть какие-то сюрпризы. Или вы вот сейчас все это опровергнете и скажете, что нет, в общем, все так и ожидалось, и... Выборы прошли своим невыборным чередом.
Да нет, но такого не совсем ожидалось. Потому что если мы посмотрим на результаты, то есть много очень интересных сюрпризов. Например, есть сюрприз в Владимирской области. Там вроде все было понятно, там глава области одного, и там кандидаты, которые были ориентированы на областную администрацию. То есть можно сказать, что был основной кандидат, были технические кандидаты. И вдруг в этой ситуации большое количество избирателей голосует за одного из технических кандидатов. В результате представитель ЛДПР, который был таким кандидатом, выходит во второй тур выборов с очень приличным результатом. Я думаю, что это как раз тот момент, когда человек этого не ожидал. И вот на самом деле сейчас самое интересная интрига – это Владимирская область, потому что, с одной стороны, там очень слабый результат главы региона, но, с другой стороны, вообще возникает вопрос, что появилась возможность, что регионом будет управлять технический кандидат, то есть который к этому совершенно не был подготовлен и так далее. Вот. Ну, в других регионах, где вторые туры, там ситуация все-таки не такая экзотичная. Вот. И там интересный результат в Хакасии. Ну, там, я думаю, во многом проблема не только с снижением рейтинга действующего главы региона Семина, но там еще, конечно, проблемы заводов Олега Дерипаски. То есть, если это такая ситуация, когда экономика повлияла на политику, потому что, как известно, против Олега Дерипаски американские сейчас введены санкции, ну и, соответственно, это сказывается и на его предприятиях. То есть, вот всякие истории.
Спасибо, Алексей. Ну, какие-то истории есть. Я скажу вам, вот одну фразу записала с того же телевизора, который вы не любите. Костин, знаете, такой человек, политолог Костин, кремлевский политолог Костин, он сказал замечательную вещь, я прямо записала. Люди особенно охотно голосуют за путинских выдвиженцев. Это же инкубатор весь путинский, он же весь выиграл губернаторские выборы. С ними люди связывают надежду на улучшение жизни к лучшему. Вот это улучшение к лучшему мне так понравилось, что я даже записала. Ну, что вы скажете? Что вы грустные такие сидите? Никто не радуется от улучшения жизни к лучшему.
Находит каких-то политологов.
Ну, это Алексей Макаркин. Ну, как это? Он очень известный политолог. Кто? Алексей Макаркин.
Это Алексей Макаркин. Да. Вот я был в Хакасии.
Так.
Как это связано с Уалом, когда огромное количество заводов разрушено? Люди Зимину никогда не поверят больше, потому что он предлагал что сделать? Собраться всем и идти собирать грибы и ягоды, а потом все это делать тушенку, кого-то убивать, и после этого продавать. Слушайте, там такой глава, что против него проголосуют все. Там у него 64 антирейтинг процентов. А сидит Макаркин, который связывает это с Русалом. Вообще, на самом деле, это вот я ездил по самому Абакану, по соседним городам. Это такое ощущение, что там оккупация закончилась, все разбомблено, и у людей вообще нет будущего. И поэтому они проголосовали за Коновалова, потому что это хоть какая-то надежда. Молодой парень, который действительно пришел и говорит, слушайте, давайте по-другому жить. Ну, вот, и поэтому они, это протестное голосование. Так же, как и во Владимирской области. Ну, понятно было, что Шевченко бы выиграл выборы в 2 минуты. Но выборы были настолько сфальсифицированы, значит, просто за Орлову там вообще никто не хочет голосовать. И любого, просто вот поставьте там, не знаю, Сурка какого-нибудь, и он выиграет выборы у Орловой. Ну, потому что там, да. Там это просто катастрофа.
Я знаю очень хорошо Орлову еще по Совету Федерации. Я с ней когда в правительстве была, с ней работала. Она же из Кемерово, она представляла там угольный регион, и мы много обсуждали эти все энергетические вещи. Ну, я удивлен, что она продержалась там столько. То есть она всегда при Тулееве была как бы такой приставочкой, да, которая занимает стул в Совфеде. То, что она сейчас работает где-то губернатором и что-то говорит еще, ну, для меня это огромное сюрприз.
Ну, я предлагаю вернуться в Подмосковье. У нас на связи Максим Кац. Максим, здравствуйте. Точнее, в Москву, Максим. Вы нас вернете в Москву, надеюсь.
Добрый вечер.
Здрасте. Возвращайте нас обратно в Москву.
Вечер.
Мы пока вот благодаря вам вернемся. Но вы знаете, что случилось в Москве. Я говорю, вот меня тут все ругают за то, что я не интересовалась, кто там в списке. Но дело в том, что после того, что Яблоко устроило вообще-то с этими выборами московскими, когда этот чудовищный, позорный скандал, когда они не смогли туда своего кандидата, не потому, что я собиралась там за Яблоко, но просто уже невозможно было эту тему этих московских выборов как-то еще для себя фиксировать. И я все ждала, как я уже сказала, когда мне телевизор в голову вложит этот список, но он не вложил. Он совершенно не хотел телевизор заниматься московскими выборами. Он вкладывал только то, что Сергей Семенович что-то опять открыл, безотносительно к выборам. Итак, вот ваше мнение о том, что случилось. Хороший ли это процент явки? Хороший ли он получил цифры? Предсказуемо ли это? Вот ваше мнение.
Нет, ну, московские выборы – это же анекдот просто. Это совершенно смешная история, не имеющая ни малейшего вообще отношения к политическому процессу. Там же не только у Яблока возникли проблемы с выдвижением, там, например, КПРФ не выдвинула ни одного из более-менее сильных кандидатов, а выдвинула того, кто в Москве вообще просто, по-моему, не был ни разу до этого и ни о чем был не в курсе. То есть мэрия максимально законопатила политическое пространство, и с Яблоком возникли те проблемы, которые возникли, и Гудков, и Яшин, и КПРФ не получилось у них выдвинуть по каким-то непонятным причинам нормального кандидата. И вместо выборов получился, да, такой, ну, такая пиар-акция Собянина, совершенно позорная, действительно. Ну, не знаю, что тут даже обсуждать.
Ну и нечего обсуждать.
Москвичи на это, хочу добавить, не очень-то купились, да. Потому что видно, что явка ниже, чем в 2013 году, хотя денег было угрохано просто невероятное количество в агитацию за Собянина, в агитацию за явку, и из каждого утюга просто на всех СМИ, включая там даже независимые, лилось вот это вот, что надо прийти проголосовать, что наш Сергей Семенович что-то открыл, тут что-нибудь вообще молодец. Тем не менее, люди не пришли, да? Ну, анекдот, но есть анекдот.
Спасибо, Максим. Но я все-таки, вот, мы как бы расходимся полярно. То есть вот я, например, считаю, что никакого не было, никакой абсолютно рекламы за эти выборы не было, потому что когда вам просто шарашат эти формальные лозунги, приходите на выборы, и даже не знакомят с этими кандидатами, вообще-то вы их не знаете, никаких дебатов не устраивают, они никому не интересны. Ну, конечно же, это я не считаю это предвыборной рекламой.
Максим говорил про деньги затраченные. Действительно, да. Ресурсы были по всем меркам затрачены просто невероятные на явку. Это правда. Зачем правда?
Да не на явку.
Нет, я не понимаю, что значит
формально.
На явку.
Да, отчитаться, вот что мы проагитируем. Как у нас все делают? Да, у нас платят не за результат, а у нас платят всяким там хмырям, политтехнологам, которые освоили бюджет, поставили галочку, что мы повесили
вот
плакаты.
Господин Костин вот как раз преуспел в этом.
Он занимается
распил этим. Избирательных бюджетов. Абсолютно. Это одна из доходных частей коррумпированной элиты.
Абсолютно.
Вы что, не понимаете этого, что ли? И поэтому деньги, потраченные якобы на явку, были потрачены совершенно другие цели. Второе. Действительно, конечно, оживляется интерес, когда есть реальные какие-то, ну, соперничества. Но никакого соперничества быть не могло по определению, кого бы вы не выставили. Потому что, ну, давайте так, Яблоко по каким-то причинам не выставило никого. Вы по каким-то причинам тоже никого не выставили.
Ну, выставили его, не допустили.
Ну, слушайте, конечно, не допустили.
Ну, фильтры никто не прошел.
Но на самом деле, сама избирательная система такова, что никого пропустить не пропустят. Поэтому это не выборы, это не избирательная система. А мы говорим, слушайте, а какая-то явка 30%? Какая там 30%? О чем вы говорите?
Павел, а вот просто скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы не отвечаете, вы не партийный человек, вы не отвечаете за КПРФ, но мне просто интересно, вот как может партия, ну, участвовать в выборах, в которых она не может участвовать. Они не могут выдвинуть того кандидата, которого они хотят выдвинуть, потому что он не пройдет фильтр. Они могут выдвинуть только того, который пройдет этот фильтр. Как можно в этих унизительных выборах для партии, которая не может участвовать, а участвовать...
А можно я добавлю вопрос? А вот еще проходили выборы губернатора Новосибирской области, и там есть сильнейший кандидат, Локоть, который действующий мэр Новосибирска, и выиграл у Единоросса, соответственно, на конкурентных выборах 4 года назад. И все ждали, что он выдвинется, и он сам разогревал эти ожидания. Не исключал своего движения, потом взял, слился, и они выдвинули кого-то.
Нет, это вопрос
кого.
К Локтю. Нет, подожди, это вопрос
нет,
к Локтю, да?
Вы не понимаете, что
а
это
вот вопрос у меня сейчас нет. Давайте последовательно. Как может партия участвовать вообще вот в таком, ну, вот, скажем, президентских, ладно, это мы сняли вопрос, вы сразу сказали, что президентские выборы – это выборы, в которых не было фильтра хотя бы.
Да.
Вы смогли набрать голоса.
Да.
Партия имеет право выдвинуть там Явлинского или вас. Она выдвинула. А здесь-то почему они соглашаются в этом фарсе участвовать?
А вам только что показали на примере этих выборов, что если партия не соглашается, то в этом случае ее кандидат вообще не выигрывает, то есть не участвует в выборах. Вот вам Владимирская область, о которой сегодня говорили. Шевченко выдвинут КПРФ. В результате он не смог пройти муниципальный фильтр. Причем сделано было так все, что никто бы не прошел муниципальный фильтр. И КПРФ вообще не участвовала в выборах. И тут у партии есть выбор. Либо действовать по действующим законам, которые, к сожалению, не позволяют выдвинуть реального кандидата, иначе он будет заблокирован, как это случилось в том числе и с Локотем. Потому что я эту историю хорошо знаю. Локоть, который был мэром и сейчас является мэром крупнейшего города, третьего по величине в России, если бы пошел в губернаторы, не смог бы пройти муниципальный фильтр. А если бы прошел, то знаете, как был бы человек, а статья найдется. Вот Милослава был бы выпущен. Вот. Но если бы захотел власть, он бы сидел еще месяца два. Не вопрос никакой.
Если не больше.
Если не больше. И поэтому мы тут дышим пока, ну, а в соответствии с законом, Поэтому КПРФ в начале всех этих избирательных действий сказала, давайте уберем этот муниципальный фильтр. Прекратим издевательство вообще над демократией.
Она не может поставить ультиматум. Мы или убираете, или мы не участвуем. Ведь ее послушают, потому что она все-таки вторая партия,
слушайте,
крупнейшая.
Да,
у нее
никто
второй
не
кандидат. Ну почему? У нее второй кандидат, вот, например, в стране.
Слушайте,
на втором месте.
Пока.
Сколько лет?
Сидит в проверках весь. Но дела не закончились до сих
поэтому
пор.
Поэтому и сидит, что
поэтому...
слишком много набрал.
Слишком много набрал. Но... Еще раз, никаких результатов, которым можно было бы доверять, в России не существует. И вы это не хуже меня знаете. Ни 12%, ни вот эти у Орловой. Если у Орловой реально было 7% всего, то и остальные 40 там приписали. И получился второй тур. Они столько просто приписать не могут. Я поэтому и говорю, что если люди приходят на выборы, и их приходит очень много, тогда фальсифицировать практически невозможно. Мы считали, что если бы на выборы в Подмосковье пришло 40%, ну, реально, то у действующего губернатора рейтинг был не больше 40. И я вам покажу пример.
Результат,
Ленинский
смысле,
район,
рейтинг,
конечно. 42% набрал действующий губернатор. Да. Рядом через речку Лыткарино там набрали вдвое больше.
От чего это зависит?
Это зависит только от председателя избирательной комиссии и системы, когда все вдруг с кладбища встали и проголосовали.
Угу.
И поэтому нету у нас реального контроля за выборами. Есть только вот эти околовыборные процедуры, где приходится каким-то образом пытаться хоть что-то сделать. Ну, давайте так честно. За какую политическую партию проголосуют люди, которые только что получили повышение пенсионного возраста, увеличение налогов, фактически увеличение всех тарифов? Значит, и они пошли и проголосовали за Единую Россию. Вы что, верите в это? Что?
Да.
Слушайте, ну, не, наши, конечно, люди разные, но не идиоты. И поэтому, скорее всего, выборов просто не было.
С нами на связи Игорь Чигарских. Игорь, здравствуйте. Игорь наш корреспондент в Хакасии. Игорь, вы нас слышите?
Добрый вечер.
Ну, расскажите, как вот так
да,
вам удалось сказать. Интригу какую-то создать в Хакасии. Тут особенно нигде ее нет, а у вас есть. Как вы это объясняете, все ваши события?
Вы знаете... Все очень сильно удивлены, действительно, что произошло такое на губернаторских выборах. Ну, если кто-то не знает, я напомню, что действующий глава, представитель «Единой России» Виктор Зимин проиграл, в общем, в первом туре. Ну, как бы вышел во второй тур, да, но проиграл представителю КПРФ, 31-летнему Валентину Коновалову. Ну, если так коротко, это, конечно, огромный сюрприз. Но мы его объясняем тем, что, в принципе, люди, наверное, голосовали не за КПРФ в данном случае, а скорее против, ну вот, действующего лица, скажем так, против Зимина. Mm-hmm. Но это связано с двумя, наверное, факторами. Во-первых, федеральная повестка сейчас невыгодна для представителя «Единой России» на фоне пенсионной реформы, всевозможных повышений, ну вот о чем только что говорили. Ну и во-вторых, в принципе, у Зимина рейтинг очень, скажем так, низкий. И вообще негативный фон его окружает, скажем так.
Странно, что его с таким рейтингом сам Путин не снял. Он же любит почистить губернатора накануне.
Ну, тут вопрос уже, скажем так, связей. Потому что Зимин ставленник Шойгу. Значит, и Шойгу делает все для того, чтобы оставить его. И поэтому даже поездки на заимки, так называемые, невозможность людей прийти, допустим, в лес теперь, который однозначно связывает с Зиминым, и то нет, на самом деле рейтинг Зимина минус. Вот. Но ему каким-то образом нарисовали вот эти 40 чем-то.
Так же, как и Воробьев, кстати, подмосковный. Та же самая история. Да?
Слушайте, очевидно, кто поверит, что в Коломне Воробьев набрал 80%?
Да.
Слушайте, это немыслимо.
Это тоже семейка Шойгу все.
Слушайте,
да,
ну поэтому, это совершенно другая история. И поэтому, прикрытая демократическими якобы процедурами, вот, я другой
могу сказать. То есть Шойгу такая теневой Володин, который занимается губернаторскими выборами.
Так нет, он расставляет своих людей по ключевым постам, и в том числе регионам и так далее. Ну, и, конечно, у него есть свой клан, это довольно известная вещь.
Подождите, а у кого из близких к Кремлю людей нет своего клана?
Ну, не у всех есть свои губы. Не у всех есть свои.
Можно эту карту России так нарисовать? Да. Вот эти вот зелененьким, Шойгу там, синеньким.
Чемизов, например, Семен Брастановский губернатор.
Ну, давайте посмотрим вот что. Опрос у нас очень интересный сегодня. Опрос, я даже, ну, как всегда, я не видела результатов. Сейчас увижу. Мы спрашивали, зачем вы ходили на выборы прохожих, московских. Посмотрим, что отвечали.
Зачем вы ходили на выборы?
Мы не ходили на выборы. Это невозможно в этой стране ходить на выборы.
Я не смог сходить на выборы в этот раз.
А мы не ходили на выборы, к сожалению, я приезжаю.
Просто проголосовать.
Хорошо, мэр.
Ну, я вообще-то не ходил, честно говоря, на выборы. Но я думаю, что станет все равно мэром Собянин.
Исполнить свой гражданский долг, чтобы наша Москва была еще краше, еще лучше. А вообще бы ему лучше коммуналки бы расселить, а то замахнулся на реновацию.
Я не ходила.
Чтобы выбрать будущее, наверное, своего народа.
Чтобы жизнь была хорошая.
На выборы мы не ходили.
Я не ходила.
Я не ходил на выборы.
Выбирать мэра.
Я не успел.
Не ходил.
Я не ходила. Я на даче была.
Я не ходил на выборы.
Я не ходил на выборы.
Ну, я бы с удовольствием пошел, но, к сожалению, если не ошибаюсь, то на выборы голосуют только москвичи. Вот. А я приехал к вам из Сибири, и как-то так.
Чтобы мой город становился с каждым годом все лучше и лучше. Ничего не откажешь. Сейчас так оно и происходит при Собянине. Ничего плохого не могу предъявить. И самое главное, я считаю, его достоинство сейчас, что он не пошел на поводу у многих субъектов федерации, которые легли под повышение пенсии. Он никак не прокомментировал. Вот это было большой плюс. Вот так вот кинуть народ, как вчера был митинг на Пушкинской площади, это власть враг народа.
Я не ходил на выборы.
Для того, чтобы в дальнейшем можно было жить спокойно, как мы живем сейчас.
Я не ходил на выборы.
Это тот же
я
самый
вообще вопрос. В области живу и тоже не ходил на выборы.
То там же тоже были выборы, вы тоже не ходили?
Да, я знаю губернаторский, я не ходил.
В этом нет смысла.
На выборы? А, я не ходил на выборы.
Я не ходил. Наверное, это неправильно, конечно. Так что в следующий раз пойду точно.
Ой, я потом боюсь, меня посадят, если я буду говорить, зачем я пошла на выборы. Не скажу, правда, боюсь. Реально. Приедут, заберут и все.
Боже мой, я просто, у меня слов нет от этого вопроса. Вы хотели что-то сказать?
Ну, смотрите, вот да. что касается, вот, во-первых, вы спрашивали, почему вы грустные. Я грустный, потому что мы вот уже 40 минут вот это все обсуждаем, да. То, что не играет никакого значения. А реально то, что важно, происходило да. вчера на площадях. Вот это важно.
Ой,
да?
Мы до этого еще не дошли.
Вопрос в чем? Мне вот эти псевдовыборы больше всего, знаете, что напоминают? Последние советские выборы в Верховный Совет 1984 mm-hmm. года, где Константин Устинович Черненко приносили вот так вот два бугая, потому что он сам уже до урны избирателя не мог дойти. Я тогда, мне было 12 лет, и я маму с папой спрашивал, говорю, а какой смысл вообще туда ходить, когда там 99% явка и 99% за, и все известно. Они говорят, понимаешь, сынок, вот как эта тетя говорила, меня посадят, типа, если не сходить и не проголосовать, то могут быть на работе проблемы. Поэтому мы лучше сходим и проголосуем. Мне кажется, что мы скатились уже вот после этого была перестройка, 89-й год, и уже что-то совсем другое, да. А вот это был последний раз, когда все по принудиловке решите войти, войдите, строим на участок с буфетом там и так далее. Вот мы скатились в 84-й год не по Оруэллу, а по Черненко, да, но это ровно то, как власть сейчас вот выстраивает эту процедуру. Уже не оставили никакого шанса для реально того, чтобы...
Но мы спросим Максима Кратца, раз он с нами все-таки на связи. Во-первых, вот, Максим, я хотела бы обратить ваше внимание, что есть человек, который сказал выбрать будущее. И у нас есть две точки зрения. Вот Владимира, что вот, что тут выбрать? Какое будущее? Только советское прошлое можно выбрать, сходив на выборы. И Павел все-таки Грудинин считает, что нужно ходить на выборы для того, чтобы выбрать будущее. Вы же так сказали, что
КПРФ.
Для того, чтобы выбрать будущее. Вот, пожалуйста,
ну,
Максим.
Я без партии.
Вот мне что-то показывают какие-то домики руками. Это значит, что Максим Кац уже не на связи. Он уже отключился и... С нами на связи Алла Павловна. Это активистка, очень известная московская. Алла Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вам повезло, что Максим Кац отключился, и вы получили слово.
Да, да. А я очень рада, что да. наконец-то я прорвалась. Значит, что я вам скажу? Я сейчас на даче в садоводческом товариществе. Значит, к нам в последнее время каждую неделю приходили работники службы одного окна. Значит, в день выборов к нам прислали автобус за нами. Хоть тут ехать-то всего 10 минут, но все равно прислали автобус. Значит, лично я не хотела идти на выборы. Я им так говорила, что открепительный талон я возьму, чтобы вы не напрасно ходили. Я понимаю, вас заставляют побольше людей.
А куда вас, простите, автобусы вас в Москву должны были с дачи вывезти? Я не поняла. Такая новая форма выборной автозаки.
В Апрелевку,
на участок.
Там, где были избирательные участки.
Дачные участки, то, что называется дачные,
мобильные. Ну, приезжали
мобильные.
К нам служба одного окна из Москвы. И автобус, говорит, дал Собянин для нас, чтобы нас туда отнести в Апрелевку. Ну вот, я не хотела идти, но меня уговорил тот же Дмитрий Гудков, говорил, вы лучше поставьте галочки в каждый крестик. Ну вот, я послушалась, поехала на автобусе туда, поставила в каждый крестик галочки, дали там какой-то значок, я его тут же передарила. Ну, понимаете, что мне обидно? Так никто и не говорит, сколько бюллетеней было недействительным. Поэтому зато меня включили в процент явки. Наверное, надо было лучше не ходить.
Очень интересно. Я расскажу нашим слушателям техническую деталь, что это так называемое дачное мобильное голосование, которое впервые они ввели, очень довольны им. Они говорят, что вот в Москве пришло 30%, а по дачному голосованию 60%. И вот Алла Павловна рассказала нам, как достигали этих 60%. Прям вот автобус привезли вас с дачи на дачу фактически. И вы проголосовали.
Нет. Это Нет. просто возможность фальсифицировать выборы более, скажем так, правдиво. Так же, как и федеральная карусель, которая была запущена на мартовских выборах. Слушайте, это совершенно не соответствует цели. Другое дело, что вы же сами слышали. Чиновники из Москвы на протяжении недели ходили по Московской области, выявляли тех людей и пытались их собрать. Для того, чтобы... Ну, там есть определенные механизмы фальсификации. Поэтому, слушайте, это вообще никакого отношения к выборам не имеет. Это процедуры, которые, которых, кстати, тогда и Медведев, будучи президентом, сказал, что это административные процедуры, которые подменяют собой выборы. Реальных выборов не было.
Я все-таки, вот, знаете, я все время не могу одного понять. Это две полярные опять точки зрения. Вот вы говорите, что власти невыгодна была явка, и что он вместе с Навальным сбивал эту явку, Кремль. А Владимир, по-моему, говорит, что Илья Кац... не помню уже кто, что выгодно, и вкладывались деньги в повышение явки. И я тоже считаю, что когда явка высокая, это им выгоднее.
Вы должны понять, что такое явка. Вот если пришли только бюджетники, кому это выгодно?
Ну, понятно, кому.
Так, хорошо.
Тем, с кем они отчитаются, как они
проголосовали. Каждому бюджетнику, например, было сказано, с собой приведешь еще трех человек, сфотографируешь, и они должны проголосовать, как мы тебе говорим. Кто в этом заинтересован? А вот когда протестные люди, они должны, пускай лучше выйдут на площади, кричат, ругаются, но только на выборы не ходят. Слушай, потому что они-то проголосуют отрицательно.
Нет, чуть сложнее механика, вот чем вы описали. То есть они действительно стараются, устранив всех реально конкурентных кандидатов, чтобы протестный избиратель не пришел.
Конечно.
А вот этот вот такой средний, неопределившийся избиратель, что они пришел, стараются заманить что его, пришел, что да. якобы мы
сделали
чистый,
смотрит телевизор, он должен
европейский красивый город и вот эту всю туфту. Да? То есть они хотят повыше явки от неопределившегося избирателя, а вот от откровенно протестного они хотят, чтобы мы сидели дома и для этого с
переходим к протестам. Как вы оцениваете, как же вы можете оценивать из заключения? А вы, Павел, как-то эти протесты, которые были в Москве, можете, вы были на свободе в этот момент, оценить? Вы считаете, что чего-то добился этот народ молодой, который вышел в очередной раз против власти, сказать ей, что он о ней думает? Ну, что вы скажете о таких протестах?
Его власть услышала, этот народ?
Это я вас спрашиваю.
Я считаю, что она не услышала, потому что власть уже давно готовится к этим протестам. Мало того, она их еще и провоцирует. Для того, чтобы потом объявить всех этих людей экстремистами, с ними легче будет разбираться. И поэтому провокация, ну, тут как поп Гапон, он водил там демонстрации, казалось бы, но с определенной целью, как это выяснялось, чтобы потом эти люди попали либо в разработку, ну, проявились. Вот и все. И поэтому это ни к чему не привело. Власть их не услышала. Но это привело к репрессии. Вот видите, что происходило.
Подождите, но ведь когда эти люди выходят, вот вы говорите, я
лучше
поняла
бы вашу,
теорию провокатора, который выводит этих вот молодых людей. Ну, какие выборы? Хорошо.
Вот они. Да если бы они все пришли и проголосовали, был бы совершенно другой эффект.
Но ведь благодаря этим молодым людям, вот вы считаете, что было бы лучше, если бы мы вообще не знали, что существует протестное настроение? Вот их не вывели показать нам с вами эти настроения. Вы считаете, лучше было бы, они сидят дома, и мы догадываемся, есть они или нет. Но здесь демонстрация протестных настроений. Что в этом плохого?
Еще раз. КПРФ выдвинул, ну, значит, хоть я и беспартийный, но буду с этой точки зрения. Вывело там 100 тысяч человек, которых называли их 9 или 10, неважно. Но она вывела. Если бы все политические силы, в том числе и все остальные, пришли бы туда, то было бы не 100, а миллион человек. И произошло то, что происходило, когда с пенсионным возрастом баловались в Бразилии, в других странах мира. Они не более, не менее, они такие же, как мы. Но там пришло 2 миллиона, И процесс пенсионной реформы или потом повышения тарифов просто прекратился. А у нас власть специально, вот этот принцип «разделяй и властвуй», одних отделяет от других, никто не может договориться.
Это власть отделяет КПРФ от Навального.
А как же.
Да.
Это в том числе и она. Но, еще раз говорю, огромное количество людей, которые действуют как будто бы в интересах народа, на самом деле в интересах власти. Потому что консолидации протестного голосования, а что мешало Навальному назначить свою акцию на второе число? И тогда бы разрешенные митинги, эти бы ребята пришли, они не получили дубинкой по голове, но одновременно все бы увидели, какое количество против пенсионной реформы. Но ведь специально было назначено не второе, а девятое, чтобы возник конфликт. Вот этот конфликт мы и видим сейчас. Больше ничего.
Смотрите, есть простой критерий, то, что вот эти акции Алексея Навального, которые он объявляет там раз в несколько месяцев, они уже полтора года проходят, и с каждым разом усиливается вот этот полицейский прессинг, количество полиции и Росгвардии, аресты, вот уже даже Белова арестовали, которого никогда не арестовывали, а он всего лишь передачу об экономике ведет, да, и видно, кто главный противник власти, кого она боится, кого она не хочет и так далее, да, а провокаторы и агенты власти – это КПРФ и Грудинин, которые в этом году феерически слили президентскую кампанию, которые сейчас по согласованию с администрацией... А это, Павел, это не смешно. Это не смешно. Честно говоря, хочется сбрить вам усы еще раз. Да? Которые по согласованию с администрацией президента сейчас сливают протест против пенсионной реформы, специально перебивая реальные оппозиции, вот это митинговое движение, создавая такое ощущение, а почему вас много? Вот мы назначили на 9-е, они тут же назначили на 2-е и так далее. Но... видно, что градус протеста реальный, независимо от оппозиции.
А вы не можете ему возразить все-таки вот по существу?
Что?
Вот он
ну,
говорит,
они же специально им согласовывают митинги, чтобы перебить наши на неделю раньше. Вот они что делают. Это все делается по договоренности между Зюгановым и администрацией президента. Павел сейчас в этом не участвует, но в марте он исполнил свою соглашательскую скрипку в этом процессе. Но я хотел...
Нет, подождите, я хотел... Чисто технически. Вот он говорит, вот 2 числа согласованный митинг. Почему не присоединиться Навального к согласованному к этому митингу?
Потому что есть масса примеров, когда пытались присоединиться к митингам КПРФ в июле. Они не пускают представителей Навального на трибуну. Это абсолютная правда, есть куча доказательств. Да? Более того, они там начинают хвалить Сталина, объявлять минуты молчания по этому бандиту и убийце Захарченко, которого нужно было в Гаагский трибунал сдать, как международного преступника и так далее. Зачем нам это все надо? Не говоря уже о том, что это изначально просто согласовано по сценарию с Кремлем. Но я просто хотел сказать, что...
Я просто хотел сказать,
что несмотря на все репрессии и весь прессинг, вчера огромное число людей по всей стране вышло на эти акции. И почему 9-го? Да потому что мы перебили весь фон. Вот мы сейчас час говорим про эти якобы выборы, но это никому не интересно. Вот я вышел из-под ареста сегодня, зашел в новости, все про акции пишут. Никто про эти псевдовыборы реально не пишет, кроме провластных СМИ. Я очень благодарен тем ребятам, которые вышли. Я требую освободить всех тех, кто сейчас по регионам получил длинные сроки ареста. Там, я не знаю, Леша Ворсин в Хабаровске, Боря Золотаревский в Челябинске. Очень много людей там по разным регионам. Я просто даже всех еще не видел, вот только что освободился. Это настоящие патриоты России. Вот они, несмотря на весь полицейский прессинг, показали, что Россия против Путина и того произвола, который творит власть.
Такой же вопрос,
вместо того, чтобы вести соглашательскую линию с администрацией президента, как это всю жизнь делает партия КПРФ.
Варвара из Краснодара нам звонит. Здравствуйте, Варвара.
Здравствуйте.
А у вас были там акции в Краснодаре?
Да, были. Вот я как раз хотела об этом поговорить.
Пожалуйста.
Я являюсь волонтером штаба Навального в Краснодаре. Была наблюдателем на выборах президента, поэтому знакома с Павлом Грудининым. И вчера участвовала в акции в нашем городе. Как таковой акции не состоялась, просто разогнали всех. Я была задержана. После акции, после того, как вышла с ОВД, я пришла домой и смотрела трансляции, ну, опять же, что происходило в Петербурге и в Москве. И вот у меня вопрос к Владимиру Милову и к Павлу Грудинину. Акции 2 сентября, акции КПРФ очень хорошо анонсируются именно КПРФ. Акции Навального... командой Навального. А вчера вечером акция Навального немного осталась на Пушкинской площади. И там были люди. И сегодня целый день они продолжают. Уже третья смена. Людей задерживают, их отпускают. Там есть как сторонники Навального, так и сторонники КПРФ. Ребята сегодня пытаются... Я нашла их телеграм-чат, новости. Они пытаются прорваться. Они... Вы не баррикадировали утренний эфир «Кактуса». Они баррикадировали по фактам с Любовью Соболь. Они пытаются связаться.
у них нет организатора, нет представителя, они объединены, и Навальный, и КПРФ, но о них никто не говорит. У меня вопрос, почему вы говорите о своих акциях, здесь продолжение акции Навального, но уже в объединении с КПРФ, с либертарианцами и прочим?
Я спасибо большое вам за этот звонок, потому что это то, что я хочу еще раз очень четко понять. Нам Владимир объяснил причины, по которым они не идут на общие акции с КПРФ. Владимир, мы правильно вас понимаем, что даже если эта акция касается именно пенсионной реформы, она не касается ни Захарченко, ни Сталина, ни того, что вас разъединяет просто полярным образом, вы все равно с ними не пойдете на общие акции.
Лен, мы всегда готовы, и мы много раз с ними участвовали в разных акциях и поддерживали их в том числе на выборах. Да? Но вопрос в том, что здесь организаторами выступают они, правила определяют они, и мы уже поимели опыт на акциях против повышения пенсионного возраста летом, когда они реально не давали представителям Навального трибуну, не пускали их к организации. Это было в огромном количестве регионов. И, если хотите, я вам базу данных могу собрать. Но, кстати, ребята из штаба Навального этого вешали. Поэтому мы для себя сделали простой вывод. Окей, мы думали, что они реально против повышения пенсионного возраста, а они играют в одну скрипку с Кремлем. Даже не стали подавать Верховный суд тогда вот на отказ в референдуме о пенсионной реформе. То есть явно идет такой подыгрыш. Мы решили, ну зачем нам это надо? Зачем мы будем плестись у них в хвосте, когда мы сами можем больше собрать акцию? Мы так и сделали вчера.
Если
что касается, извините, вопрос вот девушки, да, я про это не знаю, но мы, Навальный заранее говорит, что у нас акции юридически выдержаны, мы направляем заявку, нам, соответственно, власти как бы незаконно отказывают, мы считаем, что по всем правилам акции согласовано, мы имеем право,
уведомительный характер, да.
Но мы выходим, мы договорились в единый день 9-го, выходим 9-го, заявляем свой протест, вот эти все собственные инициативы ребят остаться дальше, это не от Навального идет, это их личная инициатива. Поэтому мы готовы поддерживать всех, кто там арестован и подвергается репрессиям, да, но акция Навального состоялась вчера, а какой-то нашей вот инициативы ее продолжать бессрочно не было. Поэтому ребята решили так, мы им юридически поможем, но политически акция Навального завершена.
Павел, ваше слово, товарищ Маузер.
Да, как вы помните, совхоз, которым я руковожу, назван именем Ленина. У Ленина есть такая статья о позе компромиссов. А вот,
каждый раз вздрагиваю, когда Домодедово поворачиваю и читаю это все. Ужас.
Надувать губки обиженно и говорить, что нас вот там не пустили, поэтому мы не будем тут участвовать, ну, это как-то, ну, по-детски. И многие действия, которые совершает так называемая единственная оппозиция в России,
Павел,
хотя есть национально-патриотические силы, которые с КПРФ пошли вместе, есть Левый фронт, есть огромное
вы
количество других.
Вы вспомните, где я был сегодня утром, да, и Владимир. Про губки. Давайте слушайте, вы не будете эти обороты или чего-то
представлять,
а вы сейчас про усы ваших
вспомните. Хорошо, вы уже вспоминали
про усы. Мы еще раз вспомним, сбреем,
вспомните еще про что. Это уже угроза.
Продолжаем.
Поэтому тут вопрос в другом. Хотим ли добиться чего-то или будем все время спорить о том, кого не пустили на трибуну? Вот. Поэтому мы считаем, что есть конструктивный разговор, конструктивная оппозиция, и есть мирные акции, которые согласованы, в которых надо участвовать. Несмотря на то, что кого-то, может быть, обидели тем, что не пустили на трибуну или не дали слова.
И в выборах надо участвовать.
И в выборах тоже надо участвовать. И вопрос же в другом. Оптичество в опасности. Нас тихо всех гонят вот на эти акции экстремистские, чтобы потом закрутить гайки.
Какие экстремистские?
А кто гонит-то?
Какие экстремистские? Вчерашние? Вчерашние была абсолютно законная и мирная акция.
А какие вы называете экстремистскими?
Вот как Грудинин подыгрывает Кремлю.
Да почему?
Он назвал нашу вчерашнюю акцию экстремистской.
Нет, ну подождите,
это вы сливатель выборов, а не мы экстремисты.
Вы меня неправильно поняли.
Мы честные, законопослушные граждане.
Какие экстремистские акции вы имели в виду?
Нашу вчерашнюю.
Да нет, же вы поняли. Можно я узнаю Павла Николаевича?
Проговорился агент администрации президента.
Да почему?
Какую акцию вы имели в виду? Можно он сам скажет?
Которая провоцирует ответные действия, которые...
А почему она экстремистская?
Мы провоцируем.
Подождите. Почему она экстремистская?
Спасибо. Я говорю другое. Вот я, например, видел одну вещь. Когда совершенно мирные граждане, взяв железные ограждения, стали двигаться на группу этих, ну, как вы их называете, космонавтов.
Да.
И я считаю, что это уже нарушение. Этого делать нельзя, потому что, когда вы идете на человека, облаченного властью в шлеме, с вот этой железной штукой, пытаетесь его сдвинуть...
Это было несколько повторений Болотной в этом моменте.
И в этом случае, тут уже надо разбираться,
да,
кто первый, но в споре виноват умнейший.
Был такой эпизод, это правда.
Если вы умны, то перестаньте провоцировать силовые структуры, которые только этого и ждут.
Это вполне возможно, что были провокаторы.
Конечно.
В этой толпе тоже.
Я считаю, что
возможно.
Это провокаторы,
за это организаторы
которые
акции
действовали.
Не отвечают.
Теперь вопрос. Сколько таких провокаторов значит, приходит на эти акции, потому что, ну, делать этого совершенно нельзя. После этого возникает другое. Человек с дубинкой, облаченной властью, начинает, извините меня, отвечать. Это никуда не денешься.
Ну, вот видите, это типично. То есть Грудинин нас подводит к риторике Кремля.
Я вас никуда не подвожу. Якобы
силовики якобы отвечают. И их якобы провоцируют.
Еще
Но
раз.
Простая история. Полтора года проходят эти акции Навального. Много их уже было. Случаи вот такие, которые Грудинин отписывает, единичные.
Это правда. Это 99%
вот мирно стоят люди. Ничего такого не делают.
Это по телевизору.
А вот они, вот КПРФ и администрация президента, верные союзники, они используют любой такой случай, чтобы нас обвинить экстремистами. Друзья мои, я думаю, вы слышали в этом эфире, кто нас что гораздо.
Мы на этом завершим, но я все равно от себя скажу, что то, что говорит Владимир, чистая правда. То, что вы рассказали, тоже правда. Это, но он прав, что это редчайший случай. Это один случай на несколько митингов.
Секунду, но не надо ни в коем случае говорить, что я считаю, что это правильно, когда полиция действует вот таким образом. Полиция не должна бить никого, потому